С чего для вас началась оккупация? Потому что вот я вспоминаю 26 число, когда был митинг, да, 27 сегодня, собственно, произошел захват здания. Вот с 6 утра мы уже дежурили у Совмина и Верховной Рады. Но все мы понимали, что пророссийские, да, действия, они были достаточно активны в Крыму давно. Вот, возможно, у вас какое-то иное ощущение, да, вот российская оккупация для вас началась когда?
Ну, где-то, наверное, к обеду 27 февраля, потому что с самого утра еще теплилась надежда, может быть, не очень большая, и, как мы теперь понимаем, совершенно неоправданная, на то, что это все-таки местный эксцесс, что у нас в конечном итоге есть там Севастопольский Беркут, есть Крымский Беркут, есть всякого рода казаческие и прочее парамилитарное образование, и вот, может быть, они там, в конце концов, решили показать после митинга 26-го, что власть у них в руках. Ну, может быть, как-то так. А вот в середине дня стало абсолютно очевидно, после того, как эти люди не стали разговаривать, во-первых, с тогдашним премьером Могилем, а во-вторых, начали пропускать в здание Верховной Рады депутатов, стало ясно, что, в общем-то, ну, в общем-то, все стало ясно, что мы до конца точно не были уверены, что это, какие именно это солдаты России, но то, что это российская рука, уже не оставалось никаких сомнений. После того, как депутаты стали заходить в здание Верховной Рады, стало понятно, что они проголосуют то, что им не разрешили проголосовать днем ранее.
Кстати, вот Могилева вы упомянули только что. По вашему мнению, он знал о готовящемся мероприятии? Так это назовем.
По моему личному представлению, скорее нет, чем да. Дело в том, что можно довольно четко проследить, как консенсус крымской власти между, с одной стороны, макеевскими и во главе с Могилевым, и с другой стороны, крымскими во главе с Константиновым, он был нарушен. В общем-то, в начале февраля он уже дал трещину, и сразу после того, как в Крыму начались вот эти вот все движения, как мы теперь знаем, после того, как Путин отдал приказ аннексировать Крым, Константинов либо демонстрировал лояльность, либо не говорил всякого рода обтекаемые вещи, в то время как Могилев четко обвинил его в том, что он раскачивает лодку, если можно так сказать, и что он, сам Могилев, не допустит здесь никакого рода эксцессов, не допустит здесь пророссийских бунтов, не допустит нарушения территориальной целостности и тому подобное. И в конечном итоге оказалось, что Могилев не влился в новый состав крымской власти, в кавычках, конечно, и несмотря на то, что в допущенном в Крыму есть значительная доля его вины, будучи премьер-министром, он ничего не сделал для того, чтобы пресечь всякого рода антимайданные движения, из которых выкристаллизовалась вот эта вот поддержка российской аннексии Крыма. Тем не менее, я не уверен, что он был в курсе всех этих вопросов. Мне представляется, что круг посвященных расходился вот таким вот конусом, начиная от самого Константинова 19 февраля, и затем нам в 20-х числах его ближайшие сподвижники и старые такие пророссийские гвардейцы. И к 26 числу на самом деле этот круг был совсем невелик. А вот 27-го, когда Россия заняла своими войсками здание открыто, уже, ну, можно было перестать бояться, стесняться и тому подобное, и все должны были определиться. Могилев при всех претензиях к нему все-таки выбрал не российскую сторону.
Образ Аксенова, да, когда стало понятно, что на него ставят, хотя это было понятно несколько ранее, когда, например, Журавский приезжал, да, и они с Аксеновым создали так называемый антифашистский фронт в Крыму, это я имею в виду главу партии, Российской партии Родина, да, и прочее. Но когда именно вот роль Аксенова была все-таки многим журналистам крымским достаточно удивительно, поскольку, да, он как бы лидер партии «Русское единство», но он был настолько мелкой сошкой, по мнению многих. Вот как вам кажется, почему именно он? Почему на него пал выбор?
Ну вот именно потому, что и он на самом деле 26-го можно было выбирать из разных вариантов. Можно было, условно говоря, вот представим себе, что никакого приказа Путина об аннексии нет, как мы тогда, в общем-то, и не знали. И мы теперь перебираем варианты. Можно автоматически слить все, что было раньше, все эти там пророссийские настроения, подогреваемые последние два месяца, и сказать, все, мы признаем новую власть, и от имени новой власти пусть у нас будет условный Сенченко. Да? Ладно, давайте не будем Сенченко, да, все-таки Сенченко это слишком круто, давайте выйдем на компромисс, пусть будет Куницын. а давайте мы сделаем какой-нибудь совершенно радикальный финт ушами и назначим Чубарова. Ну, может быть, много разных вариантов. Там кандидатура Тимиргалиева обсуждалась, пусть не Чубарова. Вариантов много было разных. После того, как здания были захвачены, и к обеду уже ни у кого не оставалось сомнений, что это российские солдаты, тем более, что вот, опять же, до этого российские солдаты там заняли санаторий в Ялте. В конечном итоге все пазлы сложились, и мозаика стала всем видна. Стало понятно, что человек, который сейчас зайдет в Совет министров и сядет на кресло его председателя, будет, в общем-то, одним из там двух-трех главных лиц этой аннексии, главных подозреваемых и обвиняемых во всем этом мероприятии. И поэтому, конечно, надеяться на то, что какой-нибудь крупный крымский политик со значительным бэкграундом, со связями, пусть даже мы не говорим о таком понятии, как репутация, но просто со здравым пониманием того, что ему что есть терять, он на это не пойдет. И, в общем-то, через некоторое время, может быть, через год после аннексии, мне кажется, об этом заявлял и Леонид Грач. В общем-то, лидер крымских коммунистов при всей своей пламенной любви к советской России и к Путину отказался. И сделал совершенно правильно. А вот Аксенову было, в общем-то, нечего терять и некуда отступать. И, с одной стороны, он подходил с точки зрения имиджа. Ему можно было легко сформировать имидж. В конце концов, это же русское единство. Это же вроде бы как бы партия, объединяющая все русские движения и русские партии. И вот почему же ж не он. А с другой стороны, с его там менее 3% поддержки абсолютно понятно, что он не сможет играть никакую свою игру, а будет вынужден подчиняться тем правилам, которые есть. Я до сих пор не могу достоверно утверждать, что он утром 27-го точно знал, что он будет премьером. Вполне возможно, в полунамеках, полудогадках после возвращения Константинова из Москвы этот вопрос мог обсуждаться, но...
Ну, кстати, он был первым, кто встречал тех редких депутатов Пташа, которые 27-го с утра приходили в здание Верховной Рады Крыма. И он встречал их, именно их было там всего 8 или 7 человек, которые зашли, а с остальными велись переговоры, как мы знаем.
И вот
теперь.
В этот, ну, все правильно, в этот 26-го выбор был из большого числа деятелей. Опять же, все-таки там, условно говоря, крымский сепаратизм под крымскими флагами – это одно, а крымский сепаратизм под российскими флагами – это совсем другое. Статья гораздо тяжелее и последствия глубже. И вот 26-го он мог еще сомневаться. А вот 27-го утром начинается понимание того, что кто, если не он. И, в общем-то, он поставил все на карту. Как ему кажется, он все выиграл. И там, с точки зрения сторонников аннексии, он действительно все выиграл. Но мы-то понимаем, что это, в общем-то, забег на очень короткую дистанцию.
Смотрите, вот 3 года, да, прошло, и сейчас восстанавливаются события, и российские деятели говорят, уже начали открыто говорить, да, как происходила, собственно, аннексия Крыма. Вот насколько знаете вы, вот когда появились все-таки военные, и каким образом их перебрасывали в Крым, как они, насколько долго они уже пробыли в Крыму к 27 числу? Тот же Гиркин, например, признавался, да, что он попал в Крым вместе с этими дарами волхвов, которые выставлялись, да, под эгидой там, патриарха. Ну, потом говорили там российские военные, что тоже они вместе, Черноморский флот был подготовительной базой, перекидывали войска. Но все-таки вот мне до сих пор непонятно, как долго они находились на этот момент в Крыму. Вот к моменту...
Строго говоря, ровно неделю, потому что тот самый Черноморский флот, который, в общем-то, и стал главным инструментом аннексии, он уже пребывал в Крыму все эти годы, начиная с 91-го. И ничего удивительного, что на его базе формировался тот ударный кулак, который потом блокировал украинские части, захватывал здания. Надо понимать, что российские десантники и спецназовцы, они перебрасывались очень-очень понемногу, потому что вся эта аннексия, она выглядела как партия, но я даже не знаю, даже скорее не шахматы, скорее, может быть, игра го, когда фишки меняли свой цвет постепенно, вот удалось отхватить кусок, вот он поменял цвет на цвет игрока, на российские цвета, можно продвигаться дальше, захватывая все новые и новые фишки. И поэтому, конечно, мы сейчас точно знаем, что аннексия началась 20-го, потому что у нас есть об этом там два свидетельства. 19-го Константинов в Москве встречался с министром обороны Шойгу, и в этот день, 19 февраля, было принято последнее принципиальное решение о начале этой операции. Еще в Киеве президент Янукович, еще ничего не понятно, как закончится противостояние на Майдане, но долгие годы сомнений, на самом деле у меня есть основания утверждать, что план по аннексии Крыма был в общих чертах готов к 2008 году, вот реализовывать этот план или не реализовывать оставалось непонятным до самого последнего момента. И вот 19 февраля, это после встречи Шойгу и Константинова, это принципиальное решение было принято. И 20 утром начались особенные движения. То есть мы, конечно, всей картины еще первых трех дней не знаем, но уже точно известно, что 20-го начались передвижения несанкционированной техники в Севастополе. Были получены команды 21-го, по воспоминаниям некоторых украинских севастопольцев, командующие флотом, командиры флота высказались перед своим офицерским составом, дескать, нас ждет война с Украиной. Потом, опять
перекидывание
же,
в Керчь техники было тоже в эти дни 21 и 22.
Ну и, наконец, подготовка к выборам так называемого народного мэра. Вот сегодня, спустя там 3 года, мы можем точно сказать, что план России по захвату Украины, он состоял из 3 этапов. На первом этапе это была дестабилизация внутренняя своими собственными сепаратистскими силами с захватом административных зданий и возможной легитимизацией. На втором этапе входили специальные назначенцы, военные советники, там очень ограниченный контингент парамилитарных пророссийских или российских образований. Ну и на третьем этапе открытое военное вторжение. В Севастополе мы видели в действии первый этап. В Севастополе, в общем-то, как и Чалый совсем недавно признался, с какого-то раза им удалось организовать это большое народное собрание. Они выкликнули его народным мэром, первым в Украине народным мэром. На следующий день Владимир Яцуба подал в отставку. Сначала горсовет не признавал никакого Чалого. Потом сторонники, в общем-то, фактически штурмом взяли. Мирным, правда, здание горсовета, и горсовет создал какое-то совершенно чудовищное управление по обеспечению жизнедеятельности Севастополя и назначив российского гражданина Чалова, ничуть не смущаясь этим, его начальником. Ну, в общем-то, первый этап полностью завершился в Севастополе, этого было для Севастополя достаточно. Слишком там было много российских военных и мало украинских патриотов, чтобы этому помешать. В Симферополе мы видели точно такую же ситуацию. До 25 числа включительно этот этап реализовывался. То есть сначала с 23 февраля запись в народное ополчение, потом регулярные митинги бессрочные до 25-го. Всякого рода казаки под Верховной Радой 25 числа на митинге, в общем-то, даже чуть саму Константинова не побили, потому что он недостаточно был радикален в своих словах. А потом 26-го крымчане выходят и ломают этот сценарий. Крымчане выходят и показывают, что на самом деле они могут сопротивляться, они не ложатся под вот эти вот пророссийские лозунги, и тогда Россия включает второй этап, который заключается в переброске этих специальных частей. И опять же, Крым есть Крым, вот так сложилась ситуация, что этого было достаточно для победы. На Донбассе мы увидели все 3 этапа. Когда и второго оказалось недостаточно, Россия прибегла к вторжению. Поэтому мы не можем сказать, вот, что российские войска были до или были после. Они были все время, просто по мере необходимости вводились новые контингенты и разворачивалась эта драма все там, каждый день по-новому. И если бы, скажем, там митинга 26-го не было, то вполне возможно, что в Крыму все закончилось бы гораздо быстрее, так как в Севастополе.
Вы уже упомянули, что план аннексии был готов к 2008 году, да, и вот нам тоже, многим крымчанам, все равно казалось, что такие планы у России были, судя по косвенным, да, вещам, которые там постоянно происходили, и пророссийским упорным, пророссийской работой, да, которая велась на полуострове. Так все-таки, почему вот именно 27 числа? Вы думаете, это связано с событиями на Майдане, с бегством Януковича, и с вот просто потому, что именно сейчас этот удобный момент был создан?
Конечно. Конечно, потому что для того, чтобы даже там напасть на Украину, пусть при президенте Януковиче, пусть при полностью разваленных вооруженных силах и подконтрольных России внутренних войсках и СБУ, все-таки это одно. А другое дело напасть в тот момент, когда украинская государственность повисает как бы в воздухе, по российской, конечно же, версии, что, дескать, вот легитимных властей нет, а вот тут у нас приезжает, собственно, крымский спикер и говорит, а давайте вот мы сейчас это сделаем, давайте мы реализуем вашу мечту с 92-го года, о которой вы постоянно говорите, вернем Крым в родную гавань. Сейчас очень удобный момент. Чем бы ни закончилось противостояние на Майдане, момент исключительно удобен. Если Януковича свергнут, к чему все идет, то все будет в шоколаде. Даже если Янукович удержится, то против него все равно, то все равно страна уже расколота, против него Западная Украина все равно будет выступать. Ну и, в общем, это тоже исключительно удобный момент. И я прекрасно понимаю российских руководителей, которые там ждали этого момента в лучшем случае с 2008, а так-то в общих чертах с 92 года. И вот этот момент настал. И они решили на него пойти. Это, кстати говоря, разрешает спор между крымскими экспертами, оказавшимися здесь на материковой Украине, как давно готовился этот план, а когда принималось его решение. Если мы примем за константу, что план был готов давно, но решение принималось спонтанно, то мы поймем, почему, во-первых, аннексия была проведена так эффективно, с одной
быстро,
стороны,
бескровно, практически.
Вот очень важное дополнение.
Потому что жертвы-то были. Да.
А с другой стороны, почему она оказалась настолько непродумана, что Россия вместо того, чтобы вернуться в Лигу высших и сейчас там решать судьбы мира наравне с Соединенными Штатами или хотя бы с Китаем, превратилась в изгоя, обложенного со всех сторон красными флажками. План был готов, но он был не продуман. Вот спонтанно принятое решение привело Россию к плачевному нынешнему состоянию.
Прошло 3 года. Как вы считаете, вот сейчас Крым, чем он стал для России? Чемоданом без ручки, вот этой медалькой, бряцающей на груди там ополченца, чем? Вот,
не... Всем понемножку. Надо же понимать, что большой грех и журналистов, и экспертов, и общественных деятелей – это непомерное обобщение. То есть мы не можем сказать, что для всей России Крым – это что-то одно. Безусловно, есть огромное число россиян и крымчан, для которых это в первую очередь слава России. Вот Крым наш, и все, даже там считавшийся суперлибералом Олег Кашин, пострадавший от российской власти, все равно как-то написал, что я сломался на Крыме. Вот я все понимаю, но Крым наш, черт возьми, как приятно. И он нашел в себе мужество об этом говорить. Сколько людей не говорят об этом, но так думают. То есть это на самом деле очень-очень важно. С другой стороны, есть... ну, может быть, меньшее число, но тоже думающих о том, что Россия встала с колен и показала всему миру свою мощь, а санкции и противодействие – это лишь свидетельство того, насколько Россия велика и как ее все боятся. Вот из этих вот двух групп людей, которые за Крым как медаль и за Крым как символ могущества России, складывается крымский консенсус. То есть число людей, которые, может быть, не одобряют и там и конкретно Путина, и всю его политику, и там на олигархов плюются, но Крым наш, ну, черт возьми, как же вот. И этот вот консенсус, он достаточно велик, и в первый год после аннексии мы можем оценить его там, условно, там, в те 86%, о которых говорят российские социологи. Но, конечно, постоянно растет число тех, кто считает, что это чемодан без ручки. И в России, и в Крыму. Кто понимает, что вот уже 3 года, а самое главное, что было обещано, что Крым заживет так, как Россия, этого-то не сделано. Можно сколько угодно говорить, что мост еще построят, что энерговетки перекинут, что еще туристы потянутся. Все прекрасно понимают, что на войну можно было все списывать в 2014 году. Но 2015 год прошел, 2016 начинается, 2017 цены растут, зарплаты нет. И самое главное, нет никакого внятной перспективы, никакого внятного разрешения этого вопроса крымского. И число тех, кто прозревает, особенно в России, конечно, велико. В Крыму сторонники аннексии будут упорствовать в своих иллюзиях до последнего.
Ну и говоря о 3-летии, да, оккупации, мы не можем не затронуть вопрос деоккупации и стратегии, которые до сих пор внятной так и нет. Как вы видите себе это?
Надо понимать, что политики говорят не то, что они думают, и не то, что иногда не то, что от них ожидают, а то, что они могут сказать. И поэтому, конечно, мы можем слышать о стратегиях деоккупации Крыма, о вариантах деоккупации Крыма, о ведущейся работе. Я же, как независимый от государства эксперт, могу себе позволить назвать вещи своими именами. И вердикт, он совершенно неутешительный. Если вы думаете, что санкции заставят Россию отказаться от Крыма, россияне будут жрать лебеду, но от Крыма не откажутся. Если мы думаем, что судебное заседание и в конечном итоге вердикт международного суда заставит Россию вернуть Крым, то россияне лишатся всего своего имущества за границей, разорвут дипломатические отношения со всеми странами мира, но добровольно Крым не вернут. Если вы думаете, что сработает какая-нибудь народная дипломатия, что там крымчане поедут в Украину, увидят, как там все хорошо, и одумаются, что произойдет какое-то восстание недовольных на территории Крыма, Российская гвардия, российский ОМОН передают вам всем пламенный привет. Если вы думаете, что по какой-то причине Путин уйдет в отставку, его сменит какое-нибудь либеральное правительство, которое во исполнение договоренностей с Западом или ради разблокирования санкций или чего-нибудь еще решит вернуть Крым Украине, ну, мои соболезнования этому правительству и тому, сколько оно там продержится. Единственный вариант, единственная возможность возвращения. Ну и то же самое касается, я даже не обсуждаю таких вещей, как открытая война Украины с Россией за Крым. Единственная возможность, при которой открывается такое окно, и Крым возвращается, это военно-политическое поражение, коллапс России. Его могут на самом деле вызвать только две вещи. Условно говоря, какая-нибудь еще одна неудачная внешняя война, при которой боевые действия будут перенесены на территорию России. Я там не беру всякого рода совсем фантастические планы вроде массового китайского вторжения или атаки НАТО на западную границу. Но будем держать этот вариант как один из реальных. В конце концов, какая-нибудь война к этому приведет, как русско-японская привела в конце концов к Российской революции 1905 года. И второй вариант – это дезинтеграция России под влиянием кризиса, восстание местных элит, в первую очередь, на Северном Кавказе, потом в Поволжье, потом в Сибири, развал России и раздел, и перераспределение всего этого пространства Северной Евразии, при которой, конечно, Украина обратно получает Крым. До тех пор, пока Российская Федерация будет существовать в ее нынешнем виде, Крым она не вернет. Возвращение Крыма для любого правительства будет означать внутреннюю войну, раскол. В общем, будем смотреть на вещи реально. Советский Союз оккупировал и удерживал страны Балтии, несмотря на протесты и непризнание Запада, более 40 лет. Балтийские страны готовились к деоккупации все время, сколько эта оккупация и аннексия длилась. Но, тем не менее, только когда Советский Союз дал трещину и стал рассыпаться, у них получилось. Если мы не будем витать в облаках и питать себя иллюзиями, мы будем готовиться к этому
варианту. Это основное и ключевое, да, положение, поскольку все равно, пускай при развале России, но все же у страны и у государства должна же быть стратегия, если при стечении звезд Крым таки вернется, что делать, как реинтегрировать крымчан назад.
Вот это есть важнейшее различие между тем, что, между, условно говоря, стратегией деоккупации и стратегией реинтеграции. Что касается стратегии деоккупации, то стратегия на самом деле одна единственная. Просто ждать. В позиционной войне между Россией и Украиной сейчас, несмотря ни на что, Россия в худшем положении. Украина может рассчитывать, хотя, конечно, экономика Украины меньше. У Украины точно такие же проблемы в социальной сфере, как и в России. Но, тем не менее, Украина может рассчитывать на международную финансовую поддержку, политическую поддержку. В Украине очень постепенно, но намечается экономический рост. Несмотря ни на что, ни на олигархов, ни на коррупцию, ни на наше разгильдяйство традиционное. Украина в этом забеге все-таки держится на лучших позициях. Россия в гораздо худшей ситуации. Самое главное, что Россия не может рассчитывать на внешние источники финансирования. И российский резервный фонд пуст, российский фонд национального благосостояния по большей части уже разделен на поддержание штанов олигархии. В конечном итоге российская экономика стагнирует даже по российским официальным данным, а по неофициальным находится в глубокой пропасти. И поэтому единственная стратегия деоккупации – это просто выстоять вот здесь и сейчас, не допустить никакого четвертого Майдана, никаких внутренних гражданских столкновений, чтобы блокада Донбасса не превратилась в гражданское противостояние. Вот наша стратегия деоккупации. А уже потом наступает стратегия реинтеграции. Как сделать так? То есть понятно, что российские граждане и военнослужащие собирают свои вещи и с оружием по мосту, пешком, по воде, в катерах отправляются в Россию устраивать, что там у них будет на их старой родине. Что делать с теми крымчанами, которые взяли в руки оружие в феврале 2014 года? Кто из них не уедет? Да, безусловно, кто-то там сдастся, кто-то сбежит в Россию, кто-то захочет сопротивляться.
Журналистов, которые тоже стали...
Журналистов, которые перешли на сторону оккупантов. Преподавателей, которые внезапно... И даже не говоря о подписантах письма 15, которые стали проповедовать русский мир в вузах. Огромное количество гражданских и полувоенных чиновников всех уровней.
То есть, священнослужителей, которые рьяно теперь работают на...
И вот, вот по каждому из этих категорий граждан есть вопросы. Ответов на эти вопросы до сих пор нет. И это только один блок. То есть то, что касается, там, условно говоря, первого месяца восстановления функционирования инфраструктуры. Об этом мой коллега Павел Казарин написал так, что если... Что, вот когда первый украинский чиновник или там политик приедет в Крым, он должен будет говорить: мы привезли вам хлеба. Если он этого не сможет сказать по какой-то причине, то значит он туда не приедет и реинтеграция не начнется. Соответственно, мы же понимаем, что там будет выжженная пустыня с точки зрения институциональности. И все это придется восстанавливать. Где взять несколько тысяч государственных служащих и служащих местного самоуправления, если те, кто сейчас работают, по большей части замазаны в коллаборационизме в разной степени? Нет внятного ответа. Это только первый блок вопросов. Второй блок вопросов – это экономическое восстановление Крыма. То есть сейчас-то отрезать воду и свет особенных-то проблем нет. Что делать будет потом, через несколько лет, когда нужно будет восстанавливать то, что сейчас оккупанты.
Учитывая, как оккупанты активно используют те же недра, к примеру, да?
Ну, как используют? Они используют, как и всякие оккупанты. Россияне могут сколько угодно говорить в прямом эфире на крымскую российскую аудиторию, что они пришли навсегда. По их поведению совершенно однозначно. Никто из них не верит. Никто из них не сидит на своем месте ровно. И поэтому, конечно, грабежи, поэтому карьеры, поэтому все. Я не говорю, что при украинской власти было все идеально. Но, тем не менее, украинская власть за четверть века привыкла считать, что Крым это Украина, и никто никуда не денется. И, наконец, третий блок вопросов сразу после там, военно-полицейского и экономического – это политический блок. Как быть с теми гражданами, которые уничтожили свои украинские паспорта и объявили, что они там россияне. Украина не признает двойное гражданство. То есть это все будут лица без гражданства или каким образом? Что там с их избирательными правами? Ограничивать, не ограничивать, каким образом, на какой срок, кого поражать, кого не поражать. Потому что нельзя ставить все так, как есть, иначе мы завтра снова Аксенова же выберут. Ну, не Аксенова, но другого Аксенова. Каков будет статус Автономной Республики Крым? Останется ли он в таком виде, как сейчас? К сожалению, на мой субъективный взгляд, все идет к тому, что ничего не изменится, и такая РК, как была, такая и останется, потому что это гораздо проще. Украинские чиновники не очень поворотки в этих делах. Крымские татары наполягают на том, чтобы была создана крымско-татарская автономия. Для этого необходимы изменения в Конституцию. Что для этого сделано за 3 года, непонятно. Есть отдельные там радикалы в украинском истеблишменте, которые предлагают лишить всякой автономии статус Крыма и сделать его простой областью. Ничего не понятно из того, как и что реализовывать. Вот эта стратегия реинтеграции гораздо более важна, чем стратегия деоккупации, на которую мы практически не можем повлиять. И вот мы говорим о деоккупации, а про реинтеграцию практически уже отвоеванной там территории практически не задумываемся. Может быть, я допускаю, что есть там определенные документы для служебного користування или секретные, и мы не можем о них знать. Но, тем не менее, не говорить с украинским народом на все эти темы – это довольно непростительно для украинской власти. И вот сейчас мы находимся вот как ежики в тумане, честное слово. Понятно, что есть куча вопросов, но непонятен ответ ни на один из них.